После традиционного целования руки, в котором приняли участие все присутствовавшие и дамы в том числе, во время которого государь стоял посредине залы и наблюдал за происходящим из-под своих густых бровей, гофмаршал объявил, что все готово к выходу. Государь подал руку императрице, и шествие двинулось к выходу через залы, наполненные придворными, дипломатами, министрами и военными. Следуя церемониалу, императорская чета вышла на красное крыльцо и по старинному обычаю трижды земно поклонилась многотысячной толпе, стоявшей в Кремле. Оглушительные крики «Ура!» встретили высочайший выход. Это был самый лучший момент коронационных торжеств, заставивший нас вспомнить о древних русских царях. Начиная с Ивана III, все русские цари выражали свою готовность служить народу этими тремя земными поклонами со ступеней Красного Крыльца. Затем шествие двинулось на специально сооруженный деревянный помост, покрытый красным сукном, который вел в Успенский собор. С своего места я видел российские императорские регалии, которые важно несли высшие сановники двора: государственное знамя, меч, скипетр, державу, щит и замечательно красивую императорскую корону. 8 генерал-адъютантов держали над государем красный с золотом балдахин. 8 камергеров держали такой же балдахин над императрицей. 2 фельдмаршала, мой отец и мой дядя Николай Николаевич, шли непосредственно за государем. Остальные члены императорской фамилии, а также иностранные принцы и принцессы, следовали за императрицей. Дворцовые гренадеры в формах 1812 года и в медвежьих шапках стояли вдоль пути царского следования. С колокольни Ивана Великого раздался тяжелый удар большого колокола. И тотчас же вслед за ним 40 сороков московских храмов начали торжественный перезвон. Раздались звуки народного гимна, который исполнял хор в 500 человек. Глядя с высоты вниз на океан мелькающих рук и непокрытых голов, я видел и лица, мокрые от слез. Я сам старался проглотить слезы, волнение сдавило мне горло. Россия в эту минуту во мне победила кавказца. 3 митрополита и сонм архиепископов и епископов встретили их величество при входе в собор и проводили к тронам, сооруженным посреди храма. Большая ложа направо была предназначена для царской фамилии и иностранных принцев. Ложа налево – для высших сановников империи, военных и иностранных дипломатов. Я с нетерпением прослушал длинную торжественную службу, которую служил высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Санкт-Петербургский, как старший по посвящению митрополит. Когда, наконец, наступил долгожданный момент, митрополит взял с красной бархатной подушки императорскую корону и передал ее в руки царя. Александр III возложил собственноручно корону на свою голову и затем, взяв вторую корону императрицы, повернулся к коленопреклоненной государыне и надел ей на голову корону. Этим обрядом символизировалась разница между правами императора, данными ему свыше, и прерогативами императрицы, полученными ею от императора. Императрица поднялась с колен, и царская чета повернулась лицом к нашей ложе, олицетворяя собою гармонию сурового могущества и грациозной красоты. Затем император подошел к иконостасу, чтобы принять святое причастие. Так как русский монарх является главою Русской Православной Церкви, то, причащаясь в день коронации, он берет чашу из рук митрополита и причащается сам. После этого причастили императрицу, и коронование закончилось. Шествие в том же порядке возвратилось во дворец. Колокола опять звонили, послышался пушечный салют. И народ выражал криками еще больший восторг при виде коронованных государя и государыни. Достигнув Красного крыльца, царь и царица еще раз трижды земно поклонились народу, после чего направились в самую древнюю часть дворца, в так называемую Грановитую палату, где на высоком помосте состоялась высочайшая трапеза. Остальные три дня празднеств оставили во мне только чувство приятной усталости. Верная традициям гостеприимства, Москва и на этот раз поразила всех своим хлебосольством. Мы танцевали на балу, данном московским дворянством. Мы были в числе 8 тысяч приглашенных на балу в Большом Кремлевском дворце.